19. Впервые столкнувшись с двигателем Хоукинга несколько лет назад, я до сих пор слабо представлял, как он устроен. Тот факт, что принцип действия этого двигателя возник по чистой случайности в больном мозгу человека, жившего в 20 веке христианской эры, внушал мне известные опасения, которые, впрочем, не шли ни в какое сравнение со страхом, почерпнутым из опыта. Мы встретились в библиотеке, то бишь в штурманской, как уточнил компьютер, за несколько минут до перехода в состояние S+. Я переоделся в костюм, извлеченный из вещмешка. Мои волосы, как и волосы Энеи, были влажными после душа. Девочка разыскала в гардеробе консула купальный халат, который, как, вероятно, и все прочие вещи, был ей изрядно велик. В этом халате она выглядела даже моложе своих 12 лет. «Наверное, пора ложиться в фугу», — сказал я.
«Зачем?» — удивилась Энея. «Разве вам не любопытно?»
Я нахмурился. Все охотники и военные инструкторы, с которыми я разговаривал, утверждали, что состояние S+, следует пережидать в криогенной фуге. Именно таким образом люди испокон веку путешествовали в космосе. Двигатель Хоукинга оказывал какое-то воздействие на тело и душу. Лично я опасался галлюцинаций, кошмаров наяву и непереносимой боли, о чем и поведал своим спутникам.
«Мама и дядя Мартин говорили, что в состоянии S+ нет ничего страшного», — заметила девочка. «Просто к нему нужно привыкнуть, а потом начинаешь получать удовольствие».
«Кроме того, наш корабль был модифицирован бродягами», — прибавил А. Беттик. Мы с Энеей сидели за низеньким стеклянным столиком посреди библиотеки. Андроид же стоял чуть в стороне. Я обращался с ним как с равным, а он упорно игнорировал мои попытки и продолжал корчить из себя слугу. Ну и шиш с ним. В конце концов, пускай валяет дурака, если ему так хочется.
«В самом деле», — подтвердил компьютер, «бродяги, в частности, перенастроили внутреннее силовое поле, благодаря чему воздействие состояния S+ на человека значительно уменьшилось».
«А каковы же все-таки побочные эффекты?» — осведомился я, не желая, с одной стороны, демонстрировать всю глубину своего невежества, а с другой — страдать без необходимости. Андроид переглянулся с девочкой, затем повернулся ко мне. «Признаться, я всегда проводил полет в фуге, вернее, в трюме, куда андроидов запихивали, как мороженые туши». Мы с Энеей посмотрели друг на друга, избегая встречаться взглядом с Абеттиком. Корабль издал звук, удивительно похожий на человеческий кашель.
«Основываясь на своих наблюдениях за людьми, разумеется, на них нельзя полагаться, поскольку...»
«Поскольку у тебя не лады с памятью», — в унисон проговорили мы с девочкой, снова переглянулись и засмеялись.
«Извини, корабль», — сказала Энея. «Продолжай».
«Я собирался сказать, что, по моим наблюдениям, при переходе в состояние S+, у людей отмечается расстройство зрения, они становятся мрачными и погружаются в скуку. Полагаю, криогенную фугу изобрели с целью скоротать время в долгих перелетах, а затем, обнаружив, насколько это удобно, стали использовать повсеместно».
«Скажи прямо, бродяги устранили побочные эффекты?»
«Почти все», — ответил компьютер, — «за исключением скуки. Последнее является чисто человеческим феноменом, лекарства от которого, по-моему, не существует».
Наступила тишина, затем компьютер объявил.
«До перехода 2 минуты 10 секунд. Все системы работают нормально. Погони не обнаружено, хотя святой Антоний следит за нами при помощи детекторов дальнего действия».
Энея встала.
«Пошли, посмотрим, как произойдет переход».
«Откуда? Из проекционной ниши?»
«Нет»,
— откликнулась девочка.
«Снаружи».
На корабле, о чем я и не подозревал, имелся балкон. На него можно было выйти в любой момент, даже когда звездолёт разгонялся до спин-скорости, готовясь к переходу в состояние S+. Я ни о чём подобном не догадывался, а если бы мне сказали, ни за что бы не поверил, что такое возможно.
«Выдвини, пожалуйста, балкон»,
— попросила Энея. Корабль подчинился, и мы через сводчатый проход вышли в космос. Конечно, это был не открытый космос. Даже мне, пастуху, провинциалу, было известно, что в открытом космосе у нас лопнули бы барабанные перепонки и глаза, и мгновенно выкипела бы кровь. Но впечатление было полным, если не считать того, что в открытом космосе не бывает роялей.
«А это не опасно?» — спросил я, прислоняясь к поручню.
Гиперион превратился в крохотную искорку. Его солнце сверкало по правому борту, а за кораблем тянулся плазменный хвост 10 км длиной. Казалось, мы балансируем на высокой колонне голубого камня. Зрелище было не для тех, кто страдает боязнью высоты или агорафобией. Кстати, до того момента я и не предполагал, что подвержен обоим заболеваниям.
«Если откажет силовое поле, мы погибнем в долю секунды», — сказал Абеттик. «А какая разница, где погибать, внутри или снаружи?»
«А радиация?» — не сдавался я.
«Экран отражает вредные космические лучи и затемняет свет ближайших звезд, чтобы пассажиры не ослепли. В остальном он проницаем для любого излучения».
«Понятно».
Я инстинктивно попятился.
30 секунд до перехода», — сообщил компьютер.
Даже с балкона казалось, что он вещает откуда-то из центра каюты.
Энея уселась за рояль и начала играть. Мелодия была незнакомой, но явно классической, пожалуй, века из 26-го.
Я ожидал, что корабль предупредит нас о переходе, ну, станет отсчитывать последние секунды или предпримет что-нибудь еще в том же духе. Однако мои ожидания не оправдались. Внезапно включился двигатель Хоукинга, послышался гул, палуба под ногами задрожала, голова пошла кругом. Мне почудилось, будто меня вывернули наизнанку, безболезненно и безжалостно. А затем ощущение исчезло столь же неожиданно, как и возникло. Космос тоже исчез. Я имею в виду картину, которую лицезрел секунды ранее. Яркое солнце Гипериона, крошечная планета, окруженный светящимся ореолом корпус корабля, редкие звезды, которые можно было разглядеть сквозь ореол, колонна голубого пламени. Все пропало, а появилось... трудно подобрать слова. Звездолет никуда не делся. Он по-прежнему находился над и под нами. Балкон, на котором мы стояли, сохранил свою материальность. А вот свет куда-то подевался. Понимаю, что говорю глупости, ведь отраженный свет должен был присутствовать. Но мне тогда показалось, что я отчасти утратил зрение, что мои глаза улавливают только форму и объем, но никак не свет. Вселенная съежилась до небольшой голубой сферы перед носом корабля и красной сферы за кормой. Я достаточно разбирался в физике, чтобы предположить наличие доплеровского эффекта, но это был обман зрения, поскольку до перехода в состояние S+, мы даже не приблизились к скорости света, а очутившись в пространстве Хоукинга, намного ее превзошли. Тем не менее, голубая и красная сферы, в которых, если присмотреться, можно было различить звезды, у меня на глазах как бы отодвинулись, уменьшились в размерах. Между ними простерлось ничто. Я разумею вовсе не сколь угодно непроглядную темноту. Вообразите бездонную пучину, пустоту, в которой попросту нечего видеть. Головокружение миновало, зато подкатила тошнота, скрутившая мое тело не менее жестоко, чем сам переход несколько секунд назад.
«Боже мой!»
— выдавил я, цепляясь за поручень, и крепко зажмурился. Не помогло. Пучина отказывалась пропадать. В тот миг я понял, почему люди предпочитают путешествовать в криогенной фуге.
«Невероятно!»
Немыслимо. Энея продолжала играть. Чистые прозрачные аккорды возникали словно сами по себе —